Власенко Александр, церковь города Новой Каховки, Одесское объединение. Желание сердца прочитать Слово Господне, книга Откровения, 3 глава, первых 6 стихов. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изложу имя его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцем моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Я очень благодарен Господу за то, что сегодня имею эту возможность быть вместе с вами. Так вот смотришь, у некоторых братьев узнаешь, где-то с кем-то уже с братьем были, вместе служение проводили. Вспоминаю все эти общения, и очень радостно, и очень приятно, что когда-то, где-то уже наши пути пересеклись, и у нас много знакомых. А сегодня такое большое представительное общение с разных объединений, и собрались в основном все служители. Поэтому и хотелось поговорить о тех переживаниях, которые есть, которые испытываем мы в душах наших, в сердцах наших, и те, которые мы испытываем при виде состояния народа Божьего. Я думаю, братья, что у каждого из нас есть глубокие сердечные переживания. Может быть, кто-то их озвучил. Может быть, кто-то, ну, еще вынашивает. Есть тревоги, есть какие-то беспокойства, но ничего еще не сказал. Братья, хотелось вот на Слово Господне обратить, поскольку сегодня присутствуют служители Божьи. Сардийская церковь – это пятый период в истории, в развитии Церкви Божьей на земле. И один из мрачных, один из печальных, один из трагических периодов Церкви Божьей. И если бы посмотреть о состоянии церкви, мы видим, что Дух Божий или сам Господь, который ходит посреди золотых светильников, от взора его ничего не утаишь. Он все видит, он все знает. Он знает то, что мы сказали, он знает то, что мы мыслим, он знает то, что мы думаем, и он делает правильный, он делает верную оценку. И вот первая характеристика, первая оценка членов церкви, которые находятся в церкви. Духовно мертвые люди. Но самая большая беда и самая большая трагедия, что не только члены церкви, но это сказано о служителе. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. А ведь это тот служитель, который собрание начинает и заканчивает. Это тот служитель, который членское собрание проводит и разрешает все внутренние духовные жизни церкви. И со стороны церкви, ну, вроде бы оппозиции нет в служении. Но вроде бы никто ничего не замечает, что не соответствие церковного служителя. Но тот, который зорко следит за церковью своей, он дает оценку. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. В самом начале, вернее, первый брат, который вначале говорил, он обращал внимание о встрече апостола Павла с пресвитерами, и там выражена была такая мысль, где апостол Павел говорит. Вот я на эту мысль обратил внимание. Здесь апостол Павел говорит интересную мысль для братьев, для служителей. Когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асии, все время был с вами. Я все время был с вами, учил, со слезами учил, наставлял, говорил. А теперь новый рубеж служения. А теперь новые пути служения. А теперь прощание разлука. Знаю, что по отшествию моем. Так вот, присутствие апостола Павла не мог хищный волк какой-то войти. Не мог. Очень быстро бы распознал. От Бога ведение имел. А потом говорит, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Но при его служении ни один не позволит. Чтобы где-то за кафедрой, где-то в молитвенном доме, или в собрании, или еще там, где проходило служение, какую-то ересь сказать, увести народ к Божий, какое-то заблуждение, за собой повести. Нет, этих феноменов не было. А вот когда ухожу, Павел говорит, и одно будет, и другое, и третье. А вот как раз здесь, в Сардийском периоде, о служителе церкви совсем другая характеристика. И один пред лицем Бога совершает труд служения. И другой совершает пред лицем Бога служение. А вот характеристика разная. Поэтому первая группа людей духовно мертвая. Вторая группа людей, которая находится среди церкви, это люди, которые близкие к духовной смерти. Нет, это еще не мертвецы. И еще запаха зловония еще нет. И может быть еще церковь не приняла решение отлучить. Может быть, они находятся еще в церкви, кто-то еще проповедует, кто-то еще в хор ходит, может быть, на благовестие пытается ездить. Но а в целом характеристика уже жизнь идет к закату, духовная жизнь, близкая к смерти. И третья характеристика, которая здесь находится в церкви, это несколько человек живых, которые одежды свои не сквернили, и они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Мое желание вот из этого библейского текста, из этого периода церкви, обратить внимание на такую мысль. Почему служители церкви духовно умирают? Почему члены церкви духовно умирают? Братья, я хотел обратить внимание на ту ситуацию, когда крещение было истинное, и возрождение это был факт. Хотя я не хочу скрыть, что мы крестим людей и невозрожденных. И об этом я тоже не хотел скрывать. Лично у нас в церкви вспоминается мне один момент. Заявила на крещение одна бабушка с мира пришла, обратилась, помолилась, а потом в скорости заявила на крещение. Беседа с крещаемыми, потом проходит время испытания, побеседовали с ней лично. Мы предложили всем на испытания. А в отношении ее были разномыслия между братьями. Одни были преподать, другие, ну, не видно достойного плода возрождения, покаяния особого, перемены в жизни, не преподать. Но поскольку дело за церковью, так вот решили этот вопрос предать на церковь. Как церковь усмотрит, какое решение будет. Ну, на церкви, когда она высказала свое желание, стали задавать вопросы, она стала на эти вопросы отвечать. Но когда вышли, какое решение примет церковь? Ну, некоторые говорят, братья, сестры, ну, пожилой человек, ну, старушка, может быть, умрет, может быть, вечность не уйдет, мы крещение не преподали, давайте преподадим. Ну, таким жалобным тоном все. Ну, на таких низах пошло. Ну, и, в общем, как итог голосования, проголосовали и решили крещение преподать. Братья, на сердце, ну, понимаю, что... Ну, не так оно должно быть. И, ну, при всем том, что совершается, ну, невозможно совершать этого крещения. Назначена была дата церкви крещения. Пригласили братьев просветировал в соседней церкви, поприезжали братья, совершили крещение. А теперь молитва с возложением рук. Над одним крещаемым помолились, над другим крещаемым помолились, над третьим подходят к ней помолиться. Она молиться не может. И брат немножко растерялся, я эту ситуацию то знал. Думаю, ну мне что надо теперь, ответственность этой церкви, мне что эту ситуацию теперь надо поправлять. Прихожу, говорю, брат, ну ты перестал, перейди на другого, а я уже здесь этот вопрос закончу. Вот так вот и молитву совершили, вот так вот и покрестили. Ну, через некоторое время она умерла, отошла в вечность. Не знаю ее судьбы вечности, не знаю. Но хочу сказать, что бывают моменты, когда покрестили, бывают моменты, а через некоторое время мы сами удивляемся, ошибся. достойного плода покаяния, возрождения не было, ошиблись в личности. Братья, не об этом сегодня хотел говорить. Мое рассуждение сегодня о другом. Когда люди действительно живые были для Бога, когда действительно плод покаяния, возрождения очевиден был, виден был, а потом эта духовная жизнь угасать стала, а потом проявление в служении все меньше и меньше, и как сам факт духовно умер. Я хотел бы обратить из этого писания на некоторые причины, почему люди в церкви духовно умирают, почему такие процессы происходят и в жизни служителей, и в жизни народа Божьего. Первое место писания – это послание Иоанна, 15 глава, я хотел прочитать на первую причину. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 4 по 7 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не прибудет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Первая причина духовной смерти, которая наблюдается и среди народа Божия, и среди служителей, это разрыв отношений с Господом. Здесь Господь говорит: «Прибудьте во мне». И когда вы, то есть мы прибудем в нем, тогда Он говорит: «И я в вас прибуду». Если мы не прибудем в нем, тогда вопрос, а будет ли Он пребывать в нас? И об этом ярко свидетельствует Лаодикийская церковь. «Все стою у двери». Нет, его уже нету внутри. Его уже нету в церкви. Его уже нету там, где должен быть. «Все стою у двери», то есть за дверями. За дверями порой молитвенных домов, за дверями сердца, «все стою у двери и стучу». Какая основная причина разрыва отношений с Господом? В основном это причина греха. И столько, не столько греха, как греха неисповеданного. Греха, где не было слез. Греха, где не было сокрушений и сожаления за соделанное зло и грех пред лицем Богом. Мы в Писании читаем, где Слово Господне говорит: «Верен Бог, которым вы призваны в общении с Сыном Его». И вот этот грех, он разделяет это общение, разделяет нас с Отцем Небесным. И бывают моменты, и не только из рядового состава, но и из сослужителей. Ну, к примеру, кто-то имеет отношение к гуманитарной помощи и рассматривает ее на свое усмотрение, и рассматривает, как хотит. И вроде бы, когда занимается служением, все нормально, как дело доходит до отчета, и проблемы, и серьезные проблемы, и немалые болезни в церкви. Может быть, кто-то имеет с материальными средствами, с деньгами. И вроде бы распределение, и какие-то неточности, и какие-то неверности. И он знает, кому дать, и сколько дать, и как дать, чтобы разрешались вопросы, и все это проходило. И как дело до отчета, и проблемы, и трудности, и переживания. И вот там, где есть факт греха, но нету сокрушения в грехе, нету исповедания, какой бы величины ни достиг служитель, это будет рядовой или занимать в объединении какое-то место, больше или меньше, но там, где грех, вот эта нечистота отношения с Господом, она ложит отпечаток взаимоотношения с Господом. Если душа не кается, если душа не осознается, если не смиряется, вроде бы вначале такие проповеди говорил, но так народ призывал, и все вокруг него, что такое, что с ним случилось. Но раньше, и вчера, и третьего дня, ну да, действительно была сила. И в служении, и в слове, все это было. На сегодня фамилия его же, и имя его же. А вот вся природа, весь дух, ну не тот же, подмененный. И одна из причин, это причина греха. Вторая причина. Римлянам 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». водимые Духом Божьим. День покаяния – это день запечатления. Когда Дух Святый нашел обитель у нас и стал обитать в нас, жить в нас. Но после этого момента, когда Он стал жить в нас, необходимо водительство. И здесь апостол Павел выражает определенную мысль: все водимые Духом Божьим. Суть – дети Божьи. Нет, не те, кто молится или совершает какое-то служение в церкви, водимые Духом Божьим. Немаловажный вопрос – это насколько мы в нашей духовной жизни исполняемся силой свыше, исполняемся Духом Святым в нашей жизни. И если не будет очередного или постоянного исполнения Духом свыше, Духом Святым, это приведет к медленной духовной смерти. Человек потеряет ту силу, может лишиться той благодати, которую он имел, и это приведет к печальному, трагическому концу. В Писании сказано, апостол Павел призывает: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Если бы кто-то напился, наверное бы церковь увидела и сразу обратила внимание и мир бы приняла. А иногда кто-то находится и годами в церкви, и не исполняется Духом. И смотришь, ну, член церкви. Но вот этой жизни, ну вот этой отдачи, ну вот это служение, ну такое состояние и не холоден, и не горяч. Что-то средненькое, что-то половинчатое, что-то раздвоенное, где нет этой жизни, где, ну, нет того, чего должно быть в душе, которую истинно Бога познала. Третий момент. Люди духовно умирают, когда пренебрегают Словом Божьим в жизни и руководством Бога в жизни. Апостол Петр: как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Дабы через него возрасти. И там, где нет питания этим Словом Божьим, там нет этой силы, там нет этой победы. Там это состояние, где постепенно-постепенно душа будет все больше и больше сковываться и не будет иметь победы. Поэтому первая сторона, насколько любим Слово Божие, насколько читаем Слово Божие, насколько изучаем Слово Господне, и второе, насколько Словом Божьим в жизни руководствуемся. Ведь немало бывает вопросов, когда руководствуются в церкви амбициями, личными интересами, своими доводами, умыслами, порой своими желаниями и хотениями, и пренебрегается одно – авторитет Слова Божия. Так говорит Господь. И тогда, когда ясно, четко и конкретно или на членских, или на братских читается Слово Божие, читается воля Божия, как порой это и прекращает разномыслие, и трудности, и проблемы, которые возникают. Поэтому там, где в жизни есть это пренебрежение, безусловно, это скажется на духовной жизни, на духовной сущности. Ну и еще один из моментов духовной немощи и слабости. Это недостойное участие в вечере Господней. Апостол Павел Коринфянам говорит: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». В книге Храпова «Дом Божий. Служение в нем» там мысль такая выражена, вы можете по этим книжечкам посмотреть. В Церкви Божией Бог определяет два таинства – вечеря Господня и крещение. Два таинства. Так вот, как раз, когда мы участвуем в вечере Господней, выражается таинство. Нет, не то таинство, что хлеб превращается в тело, нет. Но совершается величайшее таинство. Ну и представьте себе моменты, когда бывает участие, кто-то участвует. А с женой конфликт не улажен. А с детьми конфликт не улажен. А в церкви конфликт не улажен. И мы понимаем, что какая-то тяжесть, какое-то бремя тяжести вины на сердце все-таки есть. Но что делать? Вечерю-то нужно совершать. Но не будет же из одного за двоих, чтобы вся церковь страдала. И вот иногда побеждается себя, в сердце какие-то беспокойства, тревоги. Но ради того, что нужно, ради того, что необходимо, и совершается вечеря. А в сердце тревога, а в сердце беспокойство. Потому что это выражение духовного единения. А порой и этого духовного родства в сердце нет. И единения нет. И может быть сердце какая-то порость друг от друга, и совершается вечеря, и свидетельствуется вот это таинство. Оно не происходит. Почему? Недостойно участия. Хотя апостол Павел и предупреждал, да испытывай же себя, человек, и как многие, без испытания, без проверки, без молитвы, без тщательного анализа, но приступает к самой великой святыне Господней и очень часто в осуждение себе. Итак, книга Откровения показывает нам разное духовное состояние. И вот именно с этим разным духовным состоянием сталкиваемся и мы. И тоже имеем переживания, трудности, когда нужно на благовестие ехать, иногда один-два. Когда нужно строительство молитвенных домов, и порой из тех братьев, кто должен был содействовать, а они как вроде бы и не слышат. И в этой упряжке не идут, что чтобы как-то содействовать, как-то... И порой наблюдается, один изнемогает, ну уже физически не может, а другие со стороны смотрят и наблюдают, ну сколько еще потянет, ну сколько еще пронесет, ну сколько еще в такой нагрузке, сколько еще сможет это понести. Хотелось, братья, чтобы, как вот Слово Господне призывает нас, быть живыми. Апостол Иоанн говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мы называемся евангельские христиане. И благослови нас Бог, пресвитеров, благовестников, диаконов, всех служителей, которые совершают это служение, не называться, а поистине быть и собой явить эту сущность для славы нашего Господа. И пусть Он в этом нас благословит. Аминь.